Глава 39. Субботним утром нежданно-негаданно нагрянули американские гости. Джо был еще в пижаме, мокрый, после душа. Сначала втиснулась в квартиру Брюха Уолтера, за ним влетела женщина. Джо не сразу ее узнал. С той прежней Милей она соединялась как бы толчками. «Господи!» — сначала он ужаснулся, — «как постарела!» Затем увидел, что эта новая Миля прекрасно выглядит, и ей очень идет широкое длинное пальто с красным шарфом. На третьего американца в ярком пиджаке он обратил внимание лишь после того, как Миля представила его. «Фрэнк Китт, мой муж. Он прямо из Нью-Йорка, специально к нему. Джо. Исключительно ради него. Дело в том, что...» Далее последовал захлебывающийся от восторга рассказ, как она и Фрэнк смотрели телепередачу, и у Фрэнка возникла мысль сделать из истории Джо документальный роман. Они тотчас связались с Уолтером и прихватили его с собой. За чаем Миля и Уолтер по очереди ознакомили Джо с заслугами Фрэнка Кида. Автор 30 книг, 6 вышли в бестселлеры, 20 сценариев, лауреат каких-то национальных и международных премий. Кроме того, у Кида опережающее чутье читательского интереса, и если уж он решил взяться за эту тему, значит, можно не сомневаться в успехе. Мистер Кид внимательно выслушивал похвалы, иногда жмурился, как кот, которого чешут за ухом. Сквозь прищур, однако, холодно следил за Джо, примериваясь, стоит ли иметь с ним дело. Было ему лет 60, матово-смуглое лицо, фарфорово-белые зубы, все было прочно, качественно. От его сутулой плечистой фигуры, фигуры человека, привыкшего к сидячей работе, исходило ощущение мужской основательности, которое, очевидно, и привлекло Милю. Джо и он придирчиво разглядывали друг друга, и Джо догадался. Мистеру Киду известно про его отношения с Милей. С тем же въедливым интересом Кит осматривал квартиру. Обошел кухню, спальню, кабинетик, не спросясь, заглянул в стенной шкаф, где висел нехитрый гардероб Джо, постоял у книжных полок, заваленных пластинками, справочниками, банками с вареньем и зеленым горошком. Дольше всего задержался в большой комнате, где были рояль и мощный стереопроигрыватель. Стены, отделанные окрашенной фанерой, тщились придать помещению вид музыкального салона, но Киду все это напоминало деревенский зал для танцулек начала века. Кит выкладывал свое мнение, не стесняясь, и удивился, узнав, что у Джо нет ни загородной виллы, ни квартиры в Москве. Не преувеличивал ли Уолтер значимость этого человека? Не о рядовом ли инженере? Он, Фрэнк Кит, собирается писать роман. Роман? Обо мне? Только сейчас Джо уяснил цель визита. Его недоумение выглядело несколько глуповато. Уолтер и Миля тут же бросились растолковывать ему исключительность его жизненной истории. Телепередача была толчком. Кит подтвердил, передача возмутила его. Ну как можно такой потрясающий материал засрать политикой и не увидеть главного? А вот когда Миля сказала, что знает этого мистера Берта, он, Кит, понял, какие возможности тут скрываются. Уолтер благодушно оправдывался законами жанра. Журналистика требует одного, роман другого. «При чем тут законы жанра?» — разгорячился Кит. «Вы профукали суть. Вам лишь бы коммунистов облаять. А вы, Джо Берт, вы-то хоть представляете, в чем суть вашей истории? Нет? Тогда слушайте меня. Два молодых американца, с ними роскошная девка, после бурных приключений попадают в Советский Союз и вскоре, благодаря особым обстоятельствам, оказываются ключевыми фигурами военно-промышленного комплекса. И все это в разгар холодной войны. Такое не придумать ни одному фантасту. Головокружительную карьеру они делают так тихо и скрытно, что ни одна разведка не расчухала. Знаете почему? Потому что невероятно. Американцы создали оружие для врагов Америки. Он торжествующе оглядел всех, принимая безмолвные аплодисменты. Теперь, конечно, когда вы бросили свой материал на проезжую дорогу, любой может подобрать его. Слава богу, что никто, кроме меня, еще не увидел этого сокровища. Думаете, мне нужно ваше согласие? Ничуть. Изменю фамилии и дело в шляпе. Для чего же тогда приехал? Потому что надоело сочинять. Я чувствую у людей изжога от романов. Проза воняет ложью. Сегодня поразить может лишь подлинность. Она не имеет конкурентов. Без выстрелов, без суперменов. Подлинные факты, даты, адреса обеспечат этой истории настоящий успех. Нужно, чтобы в основе была правда. Уолтер раскладывал перед Джо уже изданные шедевры. Толстенные, завлекательно яркие, в золоченых обложках. В этой же серии, поясняла Миля, выйдет и роман о Джо, только вместо полуголых красавиц и пистолетов на обложке будет его длинная физиономия. Молодого, симпатичного, как на старой фотографии, распечатанной для агентов ФБР. Стопки таких книг появятся в книжных магазинах Бразилии, Австралии, Канады. Мистер Кит остановил ее. Еще не все решено. Не будем забегать вперед. Он ведь прибыл в Петербург, чтобы приглядеться, принюхаться, прикинуть, годится ли Джо Берт в герои. Не теряя времени попусту, мистер Кит, человек дела, выпроводил Милю с Уолтером. Пусть погуляют по городу. А сам стал записывать на магнитофон воспоминания Джо. Ему нужны были детали. На какой машине ездил Хрущев, что за кабинет был у Устинова, что ели, что пили, как звали помощника министра. «Точность в деталях, свобода в остальном», — приговаривал он. Время от времени Кит прикладывался к виске и, наклоняясь к магнитофону, комментировал. Голос у Джо крикливый, мгновенно набирает высоту. «Из окна видны красные железные крыши. У московской водки зеленая наклейка». Потом Джо вывалил из старого чемодана свой небогатый архив. Собственно, это был не архив, скорее ворох бумаг, старых вещичек. Значки, похвальные грамоты, концертные программы, записные книжки, морской кортик с дарственной надписью, письма, обломок пропеллера, фотографии, детский рисунок, свиток со стихами. Кит, сидя на полу, перебирал бумаги, вытащил открытку с изображением мечети, попросил перевести текст. Старательным ученическим почерком по-русски Андреа писал из Средней Азии про какого-то эмира Исмаила, жившего в IX веке, которого народ так любил, что после смерти, как святой, он правил еще 40 лет. Среди фотографий было много женских. Красотки чувственно улыбались из своей счастливой поры. Кит обладал странной способностью сразу находить то, что ему было нужно. В руках его оказалась фотокарточка Мили, совсем юной. На обороте была надпись в стихах, которую Джо отказался переводить. «Я покупаю у вас все», — сказал Кит. «Берите даром. Лучше оформить покупку, хотя бы за символическую цену. Да ради бога». «И эту фотографию». Джо покачал головой, выставил жесткую улыбку. «Не продается». Кит нахмурился. «Так дело не пойдет? Хозяин положения он, Фрэнк Кит». Они постояли друг против друга. Телевизионный Джо в Нью-Йорке был Киду понятней. Виноватый, растерянный старик. Поначалу он еще пыжился, все же бывший советский туз, а потом скис. Здешний Джо Берт его раздражал. В нем не было ни благодарности, ни восторга. Держит себя так, будто он, Кид, зависит от него. Когда вернулись Миля и Уолтер, они еще работали. Кит записал штук 5 кассет, и это при том, что он беспощадно обрывал рассуждения Джо о созданных им технологиях. Как всякого технаря, Джо то и дело сносило на перипетии борьбы за совершенство электронных умников. Философия искусственного интеллекта, тайны микроэлектроники — ничего этого Кит не собирался помещать в роман. Ему нужны были поступки. Сюжет должен разворачиваться динамично, не давая воли ни правому, ни левому полушарию своих героев. Им некогда думать, тем более болтать. Нельзя сказать, чтобы Джо был хорошим рассказчиком. Но Кит умел выспрашивать, одно цеплялось за другое, тянулась и тянулась тонкая нить жизни, и не было ей конца. На завтра они опять работали до обеда. Кит не любил ресторанов. Миля накупила продуктов и приготовила домашний русский обед с борщом, селедкой, картошкой, судаком, арбузом. «Все же хотелось бы знать, что вы со мной будете делать?» «Фрэнк», — сказала Миля, — «Джо имеет право». Кит попробовал отделаться общими фразами, но, начав, не смог остановиться. Видно, ему и самому было интересно впервые изложить эту историю, импровизируя, радуясь находкам, следя за слушателями, ловя их внимание. Завязка в Париже. Берт, молодой многообещающий композитор, автор модных шлягеров, их исполнительница Тереза, и вдруг судилище над Розенбергами. Его друзей казнят, и он, пылкий коммунист, клянется отомстить Америке за несправедливую расправу. Америка, его родина, обернулась убийцей, воплощением капиталистического зла. Вскоре к Джо присоединились его друзья Костас и Энн, которые бежали от маккартизма. Кит смещал даты, менял последовательность событий, придумывал мотивы, по которым Энн решилась последовать за Андреа. Секс и политика удачно сплетались у него с характерами. Многие факты он преподносил убедительно, угадывая то, о чем Джо умалчивал. Драки, погони, поединки с агентами ФБР. Против этого Джо не возражал, но ему все меньше нравилась его роль, роль мстителя. Чем дальше, тем жестче Джо Берт выглядел коммунистическим карателем, партийным графом Монте-Кристо. По Киду получалось, что к русским они отправились для того, чтобы мстить, и русские выразили им свое доверие как мстителям. Правда, вскоре у Андреа появилась и другая линия. Когда им доверили секретную работу, в нем проснулся честолюбец. По Киду у Андреа был комплекс малорослого человека, который хотел возвыситься, получить признание. В чужой, враждебной к американцам стране он поднимается к вершинам технической власти. Вместе с Джо они сумели преодолеть недоверие русских к кибернетике. Получив хорошие результаты, обеспечили себе поддержку военных, а затем и самого Хрущева. Благодаря своим связям с женщинами, Джо проник и в круги атомщиков. Однако, в отличие от своего друга, не стремится к власти. Для этого он слишком жизнелюбив, охотно уступает первенство Андреа. У них отношения смычка и скрипки. Смычок — Андреа. Он воплощает идеи, поданные Джо. Он чувствует себя гением. Единственное, чего не хватает ему — признание в Штатах. Чтобы там знали, кто наточил меч, карающий их. Сам Джо уверен, что строит социализм. Они обогнали Америку по компьютерам. Так будет и в остальном. Антисемитизм, бедность, воровство, показуха — ничто не смущает его. Он истово верующий коммунист. Таким видел его Кит, и это поразило Джо. Те же имена, те же факты, и получалась неизвестная Джо-версия его собственной жизни. Простенькая, черно-белая, и все люди в ней либо плохие, либо хорошие. Что касается Энн, то, по версии Кида, в советской жизни она сумела почувствовать бесправие людей, покорно терпящих свое унижение. Проснулась в ней и тоска по Америке. На этом ее и подловил КГБ, толкнув в постель к одному американскому дипломату. Потом к следующему. Ее взяли на крючок, но она повела свою игру, твердо решив вернуться, и в конце концов стала любовницей начальника архива КГБ, чтобы получить доступ к материалам о Розенбергах. На этом месте Джо засопел, забулькал. Миля приложила палец к губам, умоляя не прерывать Кида, который описывал потрясение, пережитое его героями после того, как они узнали о виновности Розенбергов. Партийная цельность Джо надломилась. Стоило хоть раз усомниться, и гипноз его социалистического идеала разрушился. Режим, между тем, по-прежнему нуждается в таланте Берта, уже прозревшего, но притворяющегося слепцом. Ведь система уничтожала зрячих и вообще всех, кто не укладывался в ее рамки. Именно в этом причина смерти Костаса. Костас гибнет, но все-таки успевает освободить Энн. Она уезжает и там, на Западе, открывает тайну трех беглецов. Ее тоже устраняют, однако сделанное ею заявление меняет судьбу Берта. Его изгоняют из ВПК, и он уже в горбачевские времена появляется в Нью-Йорке. Родные отвергают его, друзья отворачиваются. Отверженный, презираемый. В глазах американцев Джо предатель, коммунист. Джо понимает. Единственное, что у него осталось, это его биография, и он продает ее. В конце романа, точнее сериала, Берт Брук едет по русской дороге на белом Кадиллаке. После своего страшенного драндулета он наслаждается легким ходом мощной машины, которая осторожно перебирается через лужи, ухабы, колдобины. Кит, как знаток для знатока, со вкусом описывал достоинства американского автомобиля. «А как вы узнали, что я автофанат?» «Все русские мужчины мечтают о хорошей машине». Это была правда. Умирающая железная кляча двигалась лишь молитвами Джо. Изнемогая время от времени, она останавливалась, дрожа от слабости и желания рассыпаться. «Наши машины — лучшие машины для наших условий», — сказал Джо. Помолчав, он спросил, «И это все?» Кит налил себе виски, взгляд его потеплел, очеловечился. Биография героя была завершена, бабочка вылезла из кокона, вот-вот расправит крылья и взлетит. Джо сидел, сгорбившись. Сморщенная оболочка, использованная... опустевшая. и было странно услышать такое решительное «нет». Нет, Розенбергов он Киду не уступит. Все что угодно, но не это. Они не были шпионами, документальных улик нет. Выдумка Кида про архивные материалы — вздор. Своим участием Джонни хочет подтверждать клевету. Кид не уступал. Ему нужно, чтобы идея мести потерпела крушение. Он не понимал, какого черта Джо упрямится. Розенберги все равно останутся в истории советскими шпионами. С этим свыклись, и никто не будет ворошить это старье. «Я с этого не сдвинусь», — упрямо стоял на своем Джо. Уолтер осторожно поддержал его. «Не стоит лезть в дело Розенбергов, вокруг которого до сих пор идут споры». Образ Энн тоже не устраивал Джо. Нельзя превращать ее в шлюху. Если у нее что-то бывало, то совсем по-другому. Она была свободным человеком, и КГБ тут ни при чем. «КГБ ни при чем?» — Кит усмехнулся, и они все трое переглянулись. «Джо, ты разве не знаешь, что стало с Энн?» — спросила Миля. «Она уехала из Нью-Йорка в Германию со своим художником. А потом...» «Она покончила с собой. Ее затравили». «Откуда это известно?» Уолтер объяснил. Вскоре после телепередачи к нему явился один русский. Отрекомендовался бывшим сотрудником МИДа. Каким-то образом он остался в Штатах и выложил кое-что про Костаса, Берта и Энн. В частности, о ее романе с художником. Уж он-то знает, как она получила визу на выезд. Весьма пикантные подробности. По просьбе Кида Уолтер записал показания бывшего мидовца на магнитофон, за что тот потребовал, кстати, $300. «Дорогой Джо, вы не можете всего знать о своих друзьях», — успокаивал Уолтер. «Да и о самом себе вы многого не знаете. Кстати, этот тип утверждает, что за приличную сумму готов раздобыть нам копию вашего досье. Но Фрэнк не любит связывать себя фактами. Он писатель, а не историк. Какая вам разница, снимала я свои трусики для троих мужиков или для пятерых? Она делала это охотно, вот что важно Фрэнку». «Вы недооцениваете советскую страну», — говорил Кит. «Здесь возможно все. Это идеальное поле для любых авантюр». «Что конкретно тебя не устраивает?» — удивилась Миля. «Самоубийство Энн подозрительно. Об этом уже писали немецкие газеты. А тебе разве не приходило в голову, что и мой дядя как-то слишком вовремя умер, как раз перед тем, как ты должен был получить от него бумаги? Инфаркт Андреа тоже устраивал чересчур многих». «Заткнись», — вдруг рявкнул Кит. «Вы оба с Уолтером заткнитесь. Мне не нужно, чтобы Берт знал то, чего он не мог знать. Не портите мне его».
«Фрэнк, не сердись», — сказала Миля. «То, что ты придумал, по-моему, великолепно».
«Ничего похожего на ту туфту, которую выпекают о большевиках», — подтвердил Уолтер. «Даже в таком сыром виде это серьезная вещь». И он предложил выпить за здоровье Джо, который еще не понял, что ожидает его, когда его биография разойдется по всему миру, когда она станет легендой. «Биографические книги имеют успех», — доказывала Миля. Джо потирал шею, морщился, вздыхал, поглядывая на свое блистательное будущее. «Тебя что-то мучает». Он смотрел на Милю, как глухой. Миля перешла на русский. «Скажи, что, и я его уговорю. Можно обусловить». Но вряд ли он слышал ее. «Видишь ли, я все еще благодарен России. Я не считаю ее лучшей страной, но если бы...» Раздался звонок в дверь. Их было трое. Алеша Прохоров, Виктор Машков и Марк Шмидт. Хорошо поддатые, они приехали с прощального обеда. Давал его Марк по случаю отъезда в Германию с семьей навсегда. Джо представил американцам своих сотрудников. Перейдя на английский, они дружно приветствовали знаменитого писателя, утверждая, что читали какой-то его роман. Какой? Не помнят. Но потрясающее произведение из тех, что неразличимо слились с Шелдоном, Ле Карре, Кларком и прочими классиками триллера. Марк захватил с собой бутылку водки и большую речь о Джо, своем наставнике, учителе, создателе золотой эры, неистощимом источнике идей. Заключил он ее, исполнив по-русски последний нынешний денечек «Гуляю с вами я, друзья», в знак любви к родине, пусть и безответной. Алеша сообщил, что его жена тоже не прочь уехать,
Дескать, спеши, пока есть спрос, а он не согласен. Его поставили руководить лабораторией, и он не имеет права покинуть корабль. Виктор по-хозяйски разыскал в шкафу банку соленых огурцов, утверждая, что лучшие закуски для водки наука не нашла. Достал какие-то консервы, названия которых никто не мог перевести. Пил Виктор с таким аппетитом, с таким прищелкиванием, кряканьем, подмигиванием, что соблазнил и американцев. Мистер Кит ощутимо захмелел, хлопал русских по плечу и спрашивал, не считали ли они, что Джо Берт — шпион. И догадывались ли, что Джо приехал не из Южной Африки, а из Нью-Йорка, что оба их шефа — американцы и совсем не те, за кого себя выдавали. «Прямой он мужик у вас», — обратился Виктор к Миле по-русски. «Никого не стесняется». Разъяснил Киду, что шпион шпиону рознь. Советского, дескать, называют разведчиком, а капиталистического — шпионом. Но и те, и другие ни в чем толком разобраться не могут. Воруют, что ни попадя. Иосиф уже Борисовичу незачем было воровать. Он сам мог все придумать и сделать своими руками. Ну, а начальство? Оно всех иностранцев считало шпионами. Такая была установка. Его безразличие к проблеме шпионства расстроило Кида. А тут еще и Алеша спросил, неужели Кид и впрямь задумал шпионский роман. Ради этого не стоило приезжать. Шпионских романов тьма. «Наши же учителя совсем другое месторождение. Что вы имеете в виду?» — не понял Кит. Алеша подмигнул ему. «Сами знаете, с какой стороны хлеб маслом мажут». Но Кит по бульдожье помотал головой, не отпуская его. «Нет, вы уж сформулируйте». «Как я могу вас учить? Вы в этом генерал, а нам в армии старшина доказал, что с нами интересно разговаривать, когда мы молчим». «А все же, как вы их видите?» Алеша встал, поднял стакан с водкой, держась за него как за столб. Он рассказал, как двое молодых мечтателей приехали строить социалистическую систему в советской стране. Они свято верили в ее идеалы, и просто невероятно, сколько они сумели сделать. Андреа Картос был Моцарт микроэлектроники, а Иосиф Борисович — ее Гермес. «Нет, он Орфей», — запротестовал Марк. «Они — дуэлянты, бросившие вызов и Америке, и России, их генералам, секретным службам, правителям. И если они американцы, то они великие американцы. Да, участвовали в холодной войне, но их талант не позволил стать этой войне горячей. Они восстановили достоинства и права оболганной кибернетики, сократили сроки нашего отечественного позора, они сражались с нашими долдонами, рискуя всем, они миссионеры, Америка может гордиться ими. В вашем небогатом пантеоне их имена будут сиять. У вас немного американцев, которые помогали другим народам. Кто у вас там, в пантеоне? Генералы, президенты, миллиардеры?» Захмелев от водки и пуще от своей речи, Алеша со слезами на глазах благодарил мистера Кида за намерение открыть американцам глаза. Виктор прошелся насчет американской науки. До сих пор ее двигали русские иммигранты, а тут американские иммигранты творили русскую кибернетику. Уолтер принялся было защищать американские позиции, но ему предъявили имена русских, работавших в Штатах — Зворыкин, Бахметьев, Пригожин — Петерим Сорокин, Подлесский, Гамов. «Позвольте, позвольте», — кричал Уолтер, — «при чем тут русские? Они все американцы русского происхождения. Все американцы имеют какое-то происхождение». «Глупейший спор», — определила Миля. «Кто такой Иосиф Борисович? Американец русского происхождения. Он же еврей американского происхождения. А здесь, в России, русский американского происхождения». Точнее, русско-американский еврей, имеющий американское происхождение, которое, в свою очередь, имело российское происхождение. «Сцена из жизни отдела кадров», — определил Марк. «Вычисляем, у кого сколько процентов. А сперматозоид-то был один-одинешенек, беспаспортный. Наши ни за что не согласятся считать каких-то америкашек праотцами отечественной кибернетики». Виктор разъяснил мистеру Киду, из Джо у него должен получиться не супермен, не шпион, а герой интеллекта. Воплощение торжества таланта над властью, партийными указюками, стукачами, чинушами. В лаборатории Картоса боготворили, а Джо просто любили. Но он же коммунист, удивился Кит. Последний советский коммунист, оставшийся идейным коммунистом. Уолтер захохотал, и тот американец. Кит поднял руку, требуя внимания. «Ваши великие». «Это не наши великие. Американец, который работал против Америки, какой же это герой?» «Да, Америка оттолкнула своих сынов. Сделала их врагами, мстителями. Но почему? Вот вопрос. Я хочу рассказать о страшной энергии заблуждения. Не мое дело находить выход. Мое дело загнать читателя в тупик, чтобы он почесал в затылке и сказал: «Ну и сукин сын этот Кит. Неужто он прав?» Когда он кончил, Уолтер и Миля зааплодировали. Алеша же настаивал на своем. Джо — великий человек, уже потому великий, что вернулся в Россию. По мнению же Уолтера, никакой доблести в том, что Джо вернулся, не было, ибо не остался он в Штатах только потому, что ни родные, ни друзья его не приняли. «Идиоты!» — пьяно оборвал его Кит. «Они снова отталкивают человека». Неизвестно, слышал ли Джо их перебранку. Он отключился. Воспоминания отделяли его ото всех. Уолтер жаловался, что Джо не радуется будущей книге, капризничает, не ценит такого счастливого случая. Да и остальные наседали, уверяя: надо увековечить память Андрея Георгиевича, надо заявить миру об их лаборатории, об их существовании. Разве можно отказаться от такой рекламы? «Вы не имеете права отказываться», — убеждал Марк. «Такой роман для Марка — лучшая рекомендация в Германии», — пояснил Виктор. «Поздно делать научную карьеру. Лучшая часть моей жизни кончилась. Ах, Иосиф Борисович, не лишайте нас бессмертия. Вы — наш единственный шанс остаться в истории». «А может, у него уважительная причина», — сказал Алеша. «Даже по уважительной причине смешно отказываться от долларов», — хмыкнул Виктор. Уолтер кричал, что вместо благодарности, вместо делового разговора идет какая-то муть, неизвестно, чего хочет этот вздорный старик. Говорить в таком тоне об учителе было здесь не принято. Уолтера осадили. Виктор с подчеркнутой почтительностью обратился к Джо. Вероятно, у него имеется свой вариант интерпретации, свой интерфейс, свой инфракон, подобно всякому интроверту. «А как же», — сказал Джо, — «имеется». «Мне ни импортный вариант, ни экспортный не подходит. Один слишком мал, другой велик». «А вас никто не просит примерять сюжет на себя», — заметил Уолтер и ловко прошелся насчет костюма, который висел на Джо. «Человек сам себя не видит, он видит только других. Почему Джо полагает, что ему виднее? Может, из Америки виднее? Оттуда многое в русской жизни виднее». Он польстил ученикам мистера Берта. Дескать, только они и могут воздействовать на упрямца, и не следует думать, будто мистеру Киду можно навязать истолкование. «Свободу мистеру Киду!» — провозгласил Виктор. И ученики тут же заверили, что берутся уговорить учителя. «Ваша книга ставит большой фитиль нашим богдыханам». «Вы не любите их?» — полюбопытствовал Кит. «У вас хороший народ». «Люди у нас хорошие, а народишко попорченный». Гости галдели, опять позабыв про Джо. Впрочем, и он позабыл о них. Этот Берт умел каким-то образом исчезать из виду, погружаясь в свое. До сих пор это свое принадлежало лично ему. Теперь в его прошлом хозяйничали другие. Ребята, как оказалось, знали лучше, чем сам Джо, и что он делал, и каким он был. И Кит знал и про него, и про Андрея, знал то, чего не знал Джо Берт. Никто не заметил, как Миля увела его на кухню. Джо сел там верхом на табуретку, лицом к окну, за которым шел дождь. С мокрого клена слетали последние листья, их красные ладошки помахивали ему. У Кида действовали какие-то гомункулы, не похожие ни на Андрея, ни на Энн. И он, Джо, неузнаваем. Где-то в стороне осталась их действительная жизнь со всеми ее страхами, глупостями, праздниками. Обидно. Откуда-то прилетел чужой человек и за два дня во всем разобрался, все обозначил, расставил. Каждому дал роль, И выстроилась острая, занимательная история. «Итак, супруги Кит покупают мою жизнь», — сказал он. «Выгодная сделка, а?»
Миля помолчала, потом подхватила его тон. «Выгодная для тебя. Мы-то покупаем сырье. Россия, как всегда, продает только сырье».
«Наконец-то я пристроил свою биографию, отделался от нее».
«Не беспокойся, она попала в хорошие руки. Ты всегда сможешь внести поправки».
«Хм, если б он знал, что следует поправить. Представляю, какого из меня сделают цветастого попугая. Твой муженек придумает мне текст, и я буду повторять его».
Миля подошла, повернула его к себе, положила руки на плечи. «А ты хочешь, чтобы Фрэнк рассказал все как есть?»
«Зачем?
Уолтер это попробовал».
Он никогда не оглядывался на свое прошлое, не представлял, как оно выглядит со стороны. А теперь все они, чужие, читали письмена его жизни, и лишь один он не мог расшифровать ее тайный смысл. Куда вела его фортуна? Зачем появлялась она в крайние минуты, предостерегала, не позволяла сбиться с дороги, уберегла в Париже, спасла в Хельсинки, потом в Праге? Был же какой-то умысел в ее заботах. Может, ему что-то надлежало выполнить? Выполнил ли он? Господи, неужели ему не дано узнать об этом? Он никогда не видел ее лица. Она возникала из ниоткуда, выдавая себя шелестом туники, и исчезала. Руки у Мили были жилистые, руки увядшей женщины. Он снял их с плеч, погладил, вспомнив, как Виктор шепнул ему: «Вкусная бабенка, вполне». Он не испытывал к ней ничего, кроме жалости, и от этого жалел и себя. Низкий хрипловатый ее голос читал: «Зачем душа в тот край стремится, где были дни, каких уж нет, пустынный край не населится, не узрит он минувших лет». Глаза ее наполнились слезами, она с трудом сдерживала их. «Хорошо, что мы увиделись. Я очень изменилась. Ты была девчонкой, а стала красивой женщиной». Она благодарно ткнулась ему в плечо. «Вот увидишь, все получится. Спасибо, что ты согласился. Я так рада. Все же какая-то польза и от моей жизни». Она вытерла слезы, взяла кофейник, пошла к гостям. Фигура ее вытянулась, заструилась, не хватало только туники. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Ирина Воробьева.